Чудесно на склоне дня, в этот вечер, День Благодарения, собраться, чтобы нам вновь и вновь перебрать в своем сознании, в своей памяти те милости и щедроты, которые Бог явил к нам на протяжении всего года, а может быть еще полезнее через всю жизнь проверить и вот эти найти знаки, которые Бог оставил в нашей жизни, и благодарить Его, низко склониться за все щедроты и милости. Вы знаете, что это действие, которое ожидает Бог, когда Он устанавливает отношения с израильским народом, Он говорит, наблюдает праздник собирания плодов. Что Бог хочет этим сказать? Он хотел бы сказать, что ты должен, собирая урожай, остановиться, дабы сделать анализ, кто его дал, и как он получился. И чтобы этот момент был бы для тебя определяющим, это сделал Бог. Конечно, есть твои усилия, конечно, есть труд, и он тяжелый после Эдемского сада, но дает результат Бог. И Бог хотел бы, чтобы каждый человек в израильском народе наблюдал. И вы знаете, вот это вот слово, которое там употребляется, «наблюдал», оно предусматривает не такую позицию, что вы сели в кресло и наблюдаете, как колосок поднимается от земли кверху. Нет. В его лексическом значении отражена такая идея. Ты должен встать на охрану. То есть кто-то будет обязательно нападать. Кто-то будет стремиться похитить у тебя состояние того, чтобы остановиться и проанализировать, что делает Бог. И в какой мере, и в какой степени для тебя. Кто-то будет тщательно стараться похитить у тебя такую способность остановиться и воздать славу Господу. И вы знаете, когда мы думаем, что вот мы сейчас остановились, мы, подобно израильскому народу, остановились, чтобы наблюдать праздник жатвы. И даже когда мы остановились, и даже когда мы наблюдаем, тоже могут быть проблемы. Знаете, какие? Что вот то повеление, которое отражено в послании Фессалоникийцам, за все благодарите, оно может быть нами неисполняемо. Как это понять? Потому что мы можем разные складывать значения в это повеление. Бог говорит за все, или даже там два варианта толкования есть, это слово паса, за все или всегда благодарите. Ну, слово «всегда» тоже предусматривает, что все происходящее в жизни должно быть наполнено благодарностью. И вот что такое благодарность? Вопрос, на который, мне кажется, полезно поискать ответ. Я 6 вопросов приготовил, вы, может быть, больше найдете их для себя. И цель одна, чтобы вам, молодые люди и не очень молодые, чтобы задать вопрос, как часто я благодарю Бога? И то, как я благодарю, является ли той благодарностью, которую ожидает Бог? Потому что здесь трудности могут быть. Вы вкладываете одно понятие, но Бог может иметь совершенно другое определение. И то, что вы называете благодарностью, может благодарностью не являться. И первый вопрос, который я приготовил для вашего рассмотрения и для нашего совместного размышления, что такое благодарность? И когда мы стараемся на этот вопрос найти ответ, то видим, что многие считают благодарностью это просто произнесение правильных слов, правильных жестов. Иногда, когда, допустим, я стою на нашей машине, руль слева, с правой стороны, и водители останавливаются, чтобы пропустить, и они смотрят на водителя, а там нет водителя. И я, когда поворачиваю, я им показываю «спасибо». Это тоже жест благодарности. Или вы там говорите какие-то восхитительные слова кому-то, кто сделал вам добрый жест, и думаете, что это и есть благодарность. Но какое определение вкладывает в это слово сам Бог? И вы знаете, что разобраться с этим очень важно, потому что неверное отношение мы находим даже в Библии, когда Бог, Иисус, говорит, что один человек, придя в храм, он захотел остановиться, дабы проанализировать все милости, которые дал Господь. И он захотел остановиться, чтобы наблюдать. И вы знаете, у него не получилась благодарность. Хотя там применяется это слово, которое в греческом языке определяет вот это состояние – благодарить. И вы знаете, где это написано, Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Там этот негативный пример, когда человек, пришедший воздать славу Господу, поблагодарить Его, благодарности не сделал. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Это не наш основной текст, но просто он помогает увидеть опасность неправильного подхода к благодарности. Фарисей, став, молился сам в себе, сказав так: «Боже, благодарю Тебя». Вот это слово, которое в оригинальном тексте употребляется, когда речь идет о благодарности, о высшей форме благодарения, «евхаристео». Оно здесь употребляется. И вот этот человек берет это высокое слово с высоким смыслом и содержанием, то слово, которое Бог определил для того, чтобы человек приходил в преклонение пред Ним, именно с таким состоянием он говорит: «Я благодарю Тебя. Я остановился в своей жизни, чтобы пронаблюдать все благословения, которые Ты мне дал». И он это произносит: «Я благодарю Тебя». Но такая благодарность не принимается Богом. И вы знаете, что Бог говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, а тот не пошел». Вывод такой, потому что в нашем синодальном тексте есть слово «более», там его нет. Тот, который благодарил, ушел неоправданным. И уверенные о себе люди, кстати, эту притчу Христос рассказывает, когда вокруг Него люди, которые уверены о себе, и они унижали других. Если вы посмотрите в Луки 18 главу 9 стих, то увидите, кому Христос обращает эту притчу. Они, эти уверенные люди, никуда не делись. И более того, эта опасность подстерегает верующих людей. Вот так вот запросто приходить к Богу и благодарить, и говорить правильные фразы, или, может быть, жесты показывать какие-то, какие вы думаете, что Богу нравятся, и которые отражают благодарность. Но, по сути, это не является благодарностью. Праздник жатвы – это то время, когда мы благодарим Бога. И не только за плоды, но за все милости, как Анатолий Алексеевич вчера проповедовал и говорит: «Мы какие-то видели, где-то мы не попали под машину, где-то мы сами чуть-чуть не въехали в кого-то, где-то у нас там газ был поставлен, чайник, и он уже выкипел, и газ все идет, и не произошло никакого. Это милость». Он говорит: «Это мы только видим. А сколько мы еще не видим? И за все милости мы хотим остановиться и воздать благодарность Господу». Ну, как это правильно сделать? И помогает определение этого слова в других евангельских текстах. И вы знаете, это слово применяется в Евангелии от Луки, в 17 главе. Там идет описание, как один человек получает исцеление, и вместе с исцелением получает нечто большее, он получает вечную жизнь. Давайте я вам прочитаю эту историю, и мы посмотрим на то, как выглядит настоящая благодарность. «Идя в Иерусалим», речь идет об Иисусе, «Он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его». Вот это наше слово «евхаристео». И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Как мы видим, здесь благодарность этого человека гораздо больше, чем просто произнесение каких-то правильных слов. Это гораздо больше, чем выражение каких-то знаков. Что могло сравниться по степени радости в жизни этого самарянина с тем состоянием, которое он имел при исцелении? И ответ – ничто. Ничто. Вот ему бы, пока он был болен, говорили там: «Мы вот дом тебе новый построили». Не впечатляет, потому что тело-то разрушается. Этот неприятный запах идет, от него никуда не деться. Ему бы сказали: «Мы тебе новую колесницу купили и лошадей, самых-самых лучших скакунов запрягли. Ты теперь можешь ездить». Ему это тоже не нужно. радости, предела которой нет конца и края, только тогда наступило, когда он получил исцеление. И что он делает? Он возвращается громким голосом, прославляя его, и падает к ногам и благодарит его. И трудно представить, да? Трудно представить поведение этого исцеленного в другом свете, нежели описано в евангельском тексте. Ну, позаботьтесь, вот представьте себе, что он говорит: «О, хорошо, хорошо, что я тебя встретил. Я уже был на пути к исцелению, то есть мне было уже чуть-чуть получше. И вот ты появился, Иисус, и ты произносишь такие слова, и вот я стал исцелен». Это не частичная благодарность, это не частичная. И представьте себе еще такое: «Да я, в принципе, и сам бы мог исцелиться. Вот у меня была еще одна методика, которую я еще никак не использую. И кто знает, может быть, бы она сработала». Не получается так представить. Потому что все то, что было в его жизни, и жизнью-то назвать нельзя. Все разрушалось, все, как бы все шло под откос в его жизни из-за того, что была такая болезнь. И подобного вот предположения, которое мы выдвинули, невозможно представить. Этот человек приходит к ногам Иисуса и низко склоняется в благодарности. И всеми своими поступками, всеми своими словами он говорит: «Все, что было в жизни до встречи с тобой, назвать жизнью нельзя. Но то, что я получил теперь, превосходит все мечты и ожидания. И именно эту жизнь в таком состоянии я желаю отдать тебе», то есть Христу. Вот что означает настоящее слово «евхаристео» – благодарность. Благодарность – это быть признательным за оказанную милость. Это осознавать, что ты никак не достоин того, что ты имеешь. И Бог тебе это дает. Быть признательным, быть благодарным. Вот что означает. И то, как это выглядит, мы видим на примере этого прокаженного. И здесь важно отметить, вот в этой притче важно отметить, что только один из десяти наполнил свое сердце благодарностью. Другие девять, возможно, дали исцелению логическое объяснение. Какое уж они могли дать, нам только можно предположить. Кто-то сказал бы, что: «О, действительно, Иерусалим – это такой город, к которому идешь, и по пути совершаются чудеса». Может быть, они дали волю своим чувствам. Представьте, всю жизнь они были людьми, которые излучали из себя неприятнейший запах и неприятнейший вид. И вдруг теперь у них блистательная кожа, как у младенца. И что им хочется? Им хочется бежать к родным. Им хочется засучить рукава своей рубахи там или плащаницы и сказать: «Я новый, я исцелен». Может быть, так было. Может быть, воля чувств, может быть, воля логических объяснений. Что там было, мы не знаем. Но вы знаете, проблема в том, что даже получив, они не наполнили свое сердце благодарности. И по-человечески, вот как бы если бы мы были в категории тех, на глазах которых произошло такое чудо, мы не стали бы их осуждать, да? Конечно, он не был дома давно. И, конечно, чудо очевидное произошло. «Беги, Степа!» Или там Варфоломея, еврейское имя какое-нибудь. «Давай, беги, пусть на тебя посмотрят, пусть твоя мама порадуется, пусть отец воздаст славу Богу Яхве за это исцеление». Может быть, мы так бы сказали. Но вы знаете, что говорит властелин всей земли? Он задает справедливые вопросы. Не 10 ли очистились? У Бога, судьи всей земли, есть вопросы к тому, как человек относится к тем милостям, которые он являет, к тем дарам, которые он посылает, к тем преимуществам, которые он дал тебе пользоваться. И у него есть вопросы к этим людям, которые были исцелены. Не 10 ли очистились? И ответ: да, 10. Где же 9, он спрашивает. Почему так? Этот вопрос нас отправляет в ту сторону, что такая ошибка, она, возможно, была в жизни тех людей, которые испытали неимоверное просто Божье чудо. Неимоверно. Оно было связано конкретно с их жизнью. И вы знаете, что они с этим чудом сделали? Они как-то это логически упаковали. Ну, просто Иерусалим, необыкновенный город. Пойдешь и исцелишься. Поэтому езди в Иерусалим, какой-нибудь раз точно произойдет чудо. Может быть так. Но, друзья, если такая трудность была в жизни тех людей, которые испытали ярчайшее чудо в своей жизни, то такая опасность есть и в наши дни. К тем милостям, которые дает Господь тебе и мне. Тем преимуществам, которым Он наделяет. Я бы хотел, чтобы мы каждый проверили собственное сердце. Есть ли у нас такое состояние, как у этого прокаженного? Есть ли у нас такое состояние трепета, такое состояние признательности, что Бог ко мне недостойному, который не может открыть рот, проявляет такую милость, который видит всю неправду, которая еще сегодня утром была сотворена мною, все-таки не принял решение положить на одр болезни, все-таки принял решение, чтобы я пошел в церковь и мог видеть там плоды урожая 2014 года. Это Он принял решение. И я бы хотел, чтобы каждый из нас поискали бы в своем сердце вот этого состояния, которое овладевало этим человеком, который был прокажен, и милостью Божией Бог его исцелил. Есть опасность уподобиться фарисею. Быть здесь, в правильном месте, с правильным набором слов. То есть говорить то, что говорил фарисей: «Господи, благодарю Тебя». Знаете, чем отличается состояние прокаженного человека от состояния фарисея? У него был внутренний мир наполнен хвалой. Кто-то его заставил петь громко. Идет человек и восклицает. Бывает с вами такое? Бывает. Но вы знаете, не от того иногда. Бывает, что мы на работе узнаем, что нам вдруг дали премию незапланированную. Радость. Я помню, я работал в издательстве. Вдруг там какому-нибудь празднику, день печатника или еще что-то, 200 рублей больше. Радость. Это же надо же, полкилограмма колбасы можно домой принести. Вот здесь мы можем петь и ликовать. Но вы знаете, что не хватает у нас мудрости в достаточной мере, чтобы благодарить Бога за то, что наши глаза открываются и закрываются. Что там, я не медик, но говорят, что там больше 1000 хрусталиков. Вчера брат Андрей проповедовал, и он это нам тут доносил. И вы знаете, там все эти хрусталики работают в нужном направлении. И мы делаем эти взмахи ресницами и не отдаем этому отчет. Но Бог принимает решение, когда вы откроете и когда вы их закроете. И мы не понимаем, и даже не считаем нужным об этом благодарить Господа. Друзья, каждое движение нашей руки – это чудо. И наша ответственность позаботиться, чтобы в момент благодарности мы отличались от человека по имени фарисей, чтобы в момент благодарности мы были бы похожи на этого прокаженного, который бы славил Господа. Хорошее прославление. Я бы благодарю Бога за то, что в нашей церкви есть люди, которые имеют музыкальные способности такие. И я бы хотел, чтобы даже те, которые не имеют музыкальных способностей, чтобы были способны славить Бога, даже полутоня, даже иногда слова путая. Но у вас просто должно быть это желание. Бог достоин того, чтобы вы Его благодарили. Ваша ответственность позаботиться, чтобы в сердце как бы вскопать, взрыхлить осенний термин. И там обнаружить вот этот поток хвалы великому всемогущему Богу. Видя ваши греховные поступки, я не скажу, что ошибки, поступки, они оскорбляют Его. И Его милость в том, чтобы не пролить на вас наказание, но дать вам возможность поклониться Ему. И то, когда вы делаете поклонение Ему, когда вы приходите с благодарностью сюда, позаботьтесь о том, чтобы ваше состояние было больше похоже на состояние прокаженного, нежели на состояние того, кто знает, что говорить, кто знает, в каком месте это делать, кто знает, в каких одеждах это делать. Позаботьтесь о том. Горько, когда мы милости Бога присваиваем к себе, и мы говорим о Его милости в тонах нашего достоинства. Вот уже поступил, вот уже купил Знаешь, какой у меня опыт вождения? До Чемодановки могу доехать. Приблизительно так мы можем... То, что дал Бог, как способности нам, мы говорим, что это немножко и наше. Это же моя рука тут приложила руку. И сегодня уже брат об этом говорил, что да, хор-то поет, но не без моего голоса. И ведь знает все, что это я там солирую временами. Что бы это ни постигло нас беда, я хотел бы, чтобы мы задали еще один вопрос. Почему мы пренебрегаем возможностью благодарить Господа? Почему вот в этом состоянии нам хочется остаться? Это же при моем содействии есть то, что есть. Это же я, молодежный лидер. Это же я там звукооператор. Вот хочу убавлю, хочу прибавлю. Это же я тут на кухне делаю чай послаще и без сахара совсем. Я принимаю решение на парковке, куда кого поставить, пастор на одну сторону, диакона на другую. И мы все такие значимы. Мы все хотим в этом остаться, мы не хотим низко склониться и в трепете благодарить Бога за то, что Он нам дал возможность прийти и открыть уста в Его честь. Не хотим. Почему мы этого не хотим сделать? Почему мы пренебрегаем возможностью благодарить Господа? И главная проблема – это ложное мнение о самих себе. Часто мы считаем, что мы достойны того, что мы имеем. Мы достойны того, чтобы двигаться на двух ногах. Мы достойны того, чтобы у нас была машина, достойны того, чтобы у нас было питание. И мы как бы с этим живем. И даже не то, что мы достойны, мы даже говорим: «О, я достоин лучшего, но поскольку уж все так сложилось, ладно, уж попользуюсь этим». Вот такая ложь может внедряться в наше сознание. И более того, не то, что там на правах квартиранта, она может там царствовать, господствовать. У нас такое мировоззрение. И с этим мы можем жить. Мы даже не видим в этом проблемы. И это очень большая опасность. Когда человек имеет ложное мнение о самом себе, он может приходить в нужное место, он может приходить в нужной одежде, с нужным набором фраз, но благодарности не получится. Потому что благодарность не может быть, если сердце не смиренно. Мы уже сказали, что определение слова «евхаристео» включает в себя быть признательным. То есть вы, по сути-то, не должны, чтобы на вас облокотилась Божья милость. Вы недостойны, но вдруг вы видите, что это реальность вашей жизни. И вы признательны Богу. Так вот, быть признательным можно только в одном случае, что если у вас нет представления о самом себе, если у вас состояние смиренного сердца. Вы знаете, что вот эта вот проблема ложного представления о самих себе, она не нова. Она не в 2014 году появилась. Она тянется прямо с Эдемского сада. Вы помните, там были идеальнейшие условия. И там были идеальнейшие люди. Самые совершенные. И вы знаете, что там пришло? Пришло время искушения. И эти люди захотели вот и использовать предлагаемую ложную конструкцию. Вы станете как боги. Куда еще? Все очень хорошо. Все идеально. Место, где они находились, было идеальнейшим. Время, в котором они жили, было идеальнейшим. Способности, которыми они обладали, были идеальнейшими. И в этот момент есть ложь, что может быть что-то лучше. И как только этой лжи они верят, что они получают? Ужасные последствия. Вот что они получают. И вы знаете, что многие люди сегодня совершают грех только потому, что сегодняшнее положение им не нравится. И молодые братья, и молодые сестры, мне бы хотелось вас предостеречь. Вы можете пойти в сторону греха сознательно только от того, что вы можете иметь ложное представление, что вы, человек номер один, достойны лучшего. И молодой человек смотрит рекламу и видит, что новые телефоны появились или новые машины выпустили. И у него нет денег, чтобы всем этим обладать. Он идет и совершает преступление. Так люди делают в мире. И потом они раскаиваются, расплачиваются за это разного рода терзаниями. Молодая девушка, боясь остаться одной, идет в сторону греха. и берет в свои союзники человека, внутренние качества, которые она всю жизнь ненавидела. Но только потому, что есть опасность, она переживает. Она не согласна с тем положением, которое есть сегодня. И она говорит, что нужно? Нужно довериться ложному представлению, что вот с этим человеком будет хорошо. Сколько примеров, сколько горьких последствий. Друг, брат и сестра, хочу, чтобы ты проверил, нет ли у тебя такой болезни, как ложное представление о самом себе. Умеешь ли ты с благодарным сердцем принимать обстоятельства в твоей жизни, посылаемые Богом? Уже сегодня Бог что-то тебе определил. И сатана говорит, это только и всего-то. Вот это он вам разрешил кушать, а вот это нет. Да вы что, ребята, отстали что ли? Сейчас уже не так, никто так не живет. Вот как сейчас живут. И у тебя есть внутренняя борьба, как же поступить, как же поступить. Такой вариант, и он ускользает. Вот как поступить. Отвергни все ложные представления. Есть любящий Отец. Если ты имеешь новую природу, если ты обратился к Иисусу, и Он стал твоим Господином, Он заботится о твоей жизни. Он все предусмотрел. Если у тебя чего-то нет сегодня, это означает только одно, что Бог дал тебе самое лучшее. И ты можешь с этим соглашаться, а можешь подобно Адаму и Еве возмущаться и ставить под сомнение слова Господа. И есть, конечно, ответственность за твои действия. Ты можешь быть благословен Богом, ты можешь испытать ужасные последствия твоего решения. Умеешь ли ты с благодарным сердцем принимать обстоятельства твоей жизни, посылаемые Богом? Что происходит, когда необходимо проявить послушание родителям? Ты можешь с этим воевать. Ты можешь не согласиться, но почему они такие узкие? Ну почему бы не расширить вот эти вот требования, которые они определили? Ты можешь говорить, что ты достоин лучшего, большей свободы. Можешь говорить, но Бог уже все определил. Любящий Отец, если ты Его дитя, для тебя все определил. И это касается твоих родителей и тех требований, которые они тебе выдвигают. Только два варианта есть в этом случае. Первый, или ты послушен родителям, или ты бунтуешь против своих родителей. Ты можешь это как угодно оправдывать, но ты можешь как угодно, вот подобно Адаму, ставить под сомнение слова родителей, а можешь просто быть покорным им, и в этом есть Божья воля. Я хочу, чтобы ты проверил, нет ли ложного представления, когда у тебя есть ответственность учить предметы. Что происходит? Делаешь ли ты ответственную эту работу? Или ты думаешь, что вот если я вдруг вот так пойду, то цель будет достигнута, а усилий будет гораздо меньше. Что ты используешь? Не доверяешь ли ты ложным конструкциям? Или ты только этим и живешь? Бог сегодня тебя предостерегает. На примере Адама и Евы. Ты можешь использовать ложные представления о самом себе, и как результат ты не будешь благодарным Богу. Ты не будешь в положении человека, который очень доволен, что на него Бог изливает милость. Ты не будешь в состоянии признательного. Ты будешь считать, что ты лучшего достоин. Все то, что дает Бог, как бы тебе и не очень нравится. Печальное очень положение, и Бог хотел бы, чтобы ты и я проверяли свое сердце. Не бывает ли такого, что когда тебе приходится позаботиться о твоем ближнем, и тебе хотелось бы что-то бы исправить, чтобы уже ближний был другой, чтобы о тебе о нем заботиться, чтобы положение, в котором ты заботишься, было другим, и ты думаешь, что это не может быть подарком от любящего отца. Это нужно изменить. Так вот, если ты об этом думаешь, знай, что это ложное представление. Потому что если Бог тебе определил твоих ближних и ту заботу, которую ты можешь оказывать, это означает, что это самое лучшее, что может быть дано для тебя. И что бывает в такой момент, когда ты не хочешь заботиться о твоем ближнем? Ложная конструкция зовет тебе тому, чтобы не заботиться. Но в этот момент, что хотел бы видеть Бог в твоей жизни? Чтобы ты в эти моменты благодарил Господа за сложившиеся обстоятельства. Что делать, если вместо благодарности и заботы о ближнем ты испытываешь недовольство, ты испытываешь ропот? Ответ: нужно покаяться. Нужно Бога просить прощения. Господи, я недоволен тем, что ты дал. Я думаю, что я создан для более лучшего. Я думаю, что мне должны принадлежать более комфортные условия. Я думаю, что мои родители должны быть вот немножко другими. Я думаю, что ответственности, на которые на меня возлагаются, они должны быть немножко уже, их меньше должно быть. Они должны быть более благородными, что ли. Ты должен в этом покаяться, потому что ты допустил в сердце ложные представления о самом себе. Так сделали Адам и огромное количество молодых людей в этом городе. И Бог сегодня к тебе обращается, чтобы избавить тебя от подобной ошибки. И кто-то, может быть, сидит и скажет: зачем нам все эти вопросы? Что такое благодарность? Почему мы не благодарим? Есть ли вообще какая-то ответственность? И это третий вопрос. Какие последствия ждут неблагодарных? Есть ли за неблагодарность какие-то последствия? Как вы думаете, есть? Есть. Если вы читаете послание к Римлянам, то в первой главе уже обнаружите, что там написано: как они, познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. Вот это вот слово опять: не возблагодарили и не прославили, указывает на то, что люди получили, они от Бога взяли, что им необходимо для жизни и благочестия. Они этим попользовались, но они нашли это даяние бесславным. Они не захотели прославить Бога. Они не захотели наполнить сердце благодарностью. Они не захотели встать на позицию признательных людей, подобно тому прокаженному, который получил исцеление. Они не захотели этого сделать. Что делает Бог? Читаем дальше, в 24 стихе находим ответ. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Бог внимательно смотрит за тем, как вы относитесь к тем даяниям, которые Он послал своей любящей рукой. И отсутствие благодарности, оно не оставляет Бога безразличным. И может быть, какой-то человек в Пензе, подобно Адаму в Эдемском саду, недоволен тем, что Господь послал, Божье даяние от этого не поменяется. А вот наказание за неправильную реакцию Бог непременно применит. И нами прочитанный текст показывает, что ужасное наказание настигает человека уже в земной жизни. И потом продолжится мучениями вечности, если человек не раскаивается. Уже здесь, при жизни, люди будут обречены сталкиваться с пустотой внутри своего сердца. Они захотят эту пустоту заглушить, и кто-то скажет: я пойду, и вот новые виды развлечения открылись теперь. И я заполню эту пустоту в сердце этими развлечениями, развращениями. Я буду верх всего испытывать в области блаженства. Они наивно полагают, что новый вид развлечений ответит на вызов их внутренней пустоты. Но перепробовав многое, поняв обман сатаны, некоторые заканчивают этот земной путь трагично. Интересно, что в тексте показано, как благодарность была свернута. Люди, получив познание о Боге, этим знанием дали очень низкую оценку. Они сказали в своем сердце: жить, как велит Бог, это вчерашний день. Жить, как хочется мне, это высокий уровень. И это путь гибели. Если ты этим путем идешь, взывай к Богу о прощении. И есть четвертый вопрос, который помогает нам подумать о благодарности. Как прийти в это состояние? Мы видим, что человек прокаженный, который встретился с Иисусом, он увидел чудо, и он побежал, и он славил Господа, и низко склонился. И мы думаем: ну, может быть, в этом и заканчивается путь к состоянию благодарности. Мы сказали, что чтобы прийти в состояние благодарности, необходимо иметь смирение. Невозможно быть признательным, не имея смирения. И учитель смирения на этой земле был только один. Он и сказал о себе: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И возьмите иго мое и бремя мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Он сам о себе говорит: «Я смирен сердцем». Он говорит: «Придите, чтобы этому учиться». И как мы можем прийти в состояние благодарности? Мы должны работать над своим характером, чтобы в нем было смирение. И учитель смирения Христос много-много раз показывал, что он находится на позиции признательности. Он признателен Богу Отцу за то, что он позволяет в жизни, в земной жизни Христа проявляться таким событием. Он много раз это показывает. Вот если помните, то в Евангелии Луки 9 главе есть описание того, как Христа не приняли в самарийском селении. Помните? Евангелие от Луки 9 глава с 52 по 54 стих. «Послал вестников пред своим, они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там союз противления, то есть они пошли, а на них противодействие, но есть реакция. Жители не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то есть вот это вот противление, они возмутились, то есть им вообще не нравилось это идея идти в самарянское селение для того, чтобы там приготовить Христу. Они бы в другое какое-нибудь бы пошли, но вот самарянское не очень бы хотелось. Но поскольку Господин их жизни просит, идут. Идут, и вдруг там это «но». И у них реакция: слушайте, все, руки развязаны. Если вы так с нашим Господином, держитесь. Они идут и говорят: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Они говорят: «С твоим рабом так могли поступить, и вот был огонь послан. И мы сейчас, если с твоим рабом так обошлись, и был огонь, как бы защищая его, тем более ты, Господь, обоснованно нужно огня добавить в эту самарийскую деревню». И что говорит сердце признательное? Христос отходит и говорит: «Нет, нет, нет». Признательное сердце Христа уводит их от подобного утверждения. Он демонстрирует это. Он невысокого мнения о себе. Христос, будучи Господом, он нигде не отклоняет это. Он не принижает свой статус, как это пытаются навязать эгоисты. Он говорит: «Был человеком, он же нигде себя не называет». Нет. Христос, когда речь идет о его господстве, всегда принимает поклонение бесов, свидетельство ангелов. Он это признает, он подчеркивает свое господство. Но нигде он не показывает своего превосходства. Всегда он на позиции признательности. Вы не знаете, какого вы духа. Он уводит их от этого утверждения, что нужно свести огонь с неба. Христос имел признательное сердце, и он своим поведением говорит как бы: «Действительно, я недостоин, чтобы меня принимали в нормальных условиях». Своим поведением он говорит: «Действительно, я недостоин нормального полноценного обеда. Действительно, я недостоин нормального ночлега». Это позиция признательного сердца. И как прийти в это состояние, мы видим ответ в примере Христа. Он имел очень смиренное сердце. И чтобы тебе быть благодарным перед Богом, тебе необходимо и мне иметь смиренное сердце. И Христос несколько раз подавал пример благодарности. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, с 36 по 39 стих, он обращается к Небесному Отцу со словами благодарности: «Взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение». Он опять-таки как бы свидетельствует всем окружающим, присутствующим людям, которые внимательно фиксирует все его жесты, все сказанные им слова и думает, как, что сейчас будет? И он им говорит, я благодарю, воздал благодарение. Господь как бы этим действиями говорит, что я рад, что этот момент наступил. Запланированное ранее нашло выражение в настоящем. Вот такое представление у Христа о себе. Он говорит, Бог Отец мог бы это допустить, мог бы не допустить. И Христос, придя на эту землю, он ограничил, он доверился Отцу. И он говорит, я рад, что Небесный Отец сегодня дарит это чудо для вас. Я этому рад. И он как бы говорит, я просто признателен Богу, что Он делает меня соучастником этого чуда. Отец направляет славу для Христа, створяя это чудо, подчеркивая божественность. И Христос благодарит Небесного Отца за то, что Он это делает. Это очень похоже на то состояние, когда, допустим, вы покупили новую вещь. Бывает с вами такое? И бывает, что купишь новую вещь и уже ждешь то событие, для которого эта вещь куплена. И ждешь и думаешь, ну что ж так не тянутся, ну такая вещь и пропадает, лежит уже долгое время, надо бы уже как-то его куда-то одеть. Бывает такое. И вот когда вы одеваете, наступает тот момент, ради которого куплена эта вещь, вы одеваете, какое состояние внутри вы испытываете? Радость, вещь достойная, событие стоит того. И уж, конечно, пределу радости нет, когда кто-то из окружения отметил, какая чудесная одежда, какой чудесный туфель, или там еще что-то, галстук, или там персти. И вы впечатлены, вы рады этому, вы рады. Друзья, Христос признателен, что Небесный Отец запланированные события начинает реализовывать. И вы скажете, конечно, радоваться, когда совершаются чудеса такого масштаба, нетрудно. Это даже очень как бы легко возносить благодарности, когда чудо при умножении хлебов. Но вот моя жизнь, она полна переживаний и скорби, она просто является даже сплетением каких-то вот горьких обстоятельств. И многие люди говорят, да, почему тебе не радоваться? У тебя верующий папа, верующая мама, у тебя хорошая работа, у тебя все есть для жизни благочестия. В твоем положении радоваться очень легко. Ну вот мне каково. Родители неверующие, живу один, одна, и вот, что хочешь, то и делай. Работа то есть, то нет. На одной там проблема, на другой. Что делать? И многие-многие люди оправдывают грехи в своей жизни именно по этой причине, что у одних все гладко, вам легко благодарить, у вас чудеса при умножении каждый раз происходят. А вот в моей жизни, в моем положении попробуйте быть евхаристео, быть признательным Богу за все те обстоятельства, которые Он создает, это немножко труднее. Вы знаете, когда мы смотрим, например, Христа, когда мы ищем ответ на вопрос, как прийти в состояние благодарности, то обнаружим, что Христос возносит благодарности не только, когда преломляет хлеб и накормил огромное количество людей. Он умеет и благодарит Небесного Отца, знаете, в какие моменты? Когда Ему предстоят скорби, когда Ему предстоят страдания. Евангелие от Матфея, 26 главе, 26 по 28 стих, есть описание того, когда Христос ест с учениками. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многим изливаема в оставлении грехов». Поведение Спасителя отличается от поведения людей, считающих свое положение исключительным, считающими, что в их положении грех допустим. Посмотрите на Спасителя. Как можно быть признательным Небесному Отцу за приближающиеся скорби и предательство пылкого ученика? Прямо в этой главе, стихами ниже, Христос начинает говорить, все вы соблазнитесь, обо мне в эту ночь. И стихом раньше он говорит, я благодарю. Я благодарю, что то, что запланировано Небесным Отцом до создания мира, начинает реализовываться, начинает приобретать свою явную форму настоящего. Я благодарен за то. И впереди боль, впереди скорбь, и Христос при всем этом остается признательным Небесным Отцу. И на вопрос, как можно быть признательным, ответ только один. Можно, если в сердце есть смирение. Быть признательным – это значит воспринимать происходящее в жизни как добро. И, дорогой брат и сестра, ты хочешь стать благодарным. И ты думаешь, как прийти в это состояние? Ответ в примере Христа. Практикуй смирение, учись у Него смирению. И имея правильное представление о самом себе, правильное представление о тех обстоятельствах, в которых ты находишься, ты можешь быть признательным Богу, ты можешь быть благодарным. Какой результат приносит благодарное сердце? Пятый вопрос, который мы можем задать, размышляя над темой благодарности. Какой результат? Плодом жизни нашего Спасителя стало спасение погибающего человечества. Христос стал виновником спасения вечного. Послание к евреям в 5 главе 8 по 9 стих написано, хотя Он и Сын, показано Его положение, у Него статус очень высокий, Он Бог, Бог-Сын, Иисус Христос, Он Бог. И как бы автор говорит, хотя это так высоко, однако страданиями навык послушания и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения. Интересно, брат Алексей Алексеевич Коломийцев проповедовал только неделю назад, в субботу мы были там братьями, и он говорит, что вы знаете, что означают эти слова, навык послушания. Каждый день, будучи Богом, Христос, придя на эту грешную землю во плоти, доказывал послушание, доказывал как бы свою человеческую способность достичь Божию цель, стать виновником спасения вечного. Он как бы на небесах было определено, на небесах Христос повиновался Небесному Отцу безупречно. И вот Он пришел на землю, и каждый день плоть восставала и говорила, давай кушать, плоть говорила, давай отдыхать. И все эти биологические процессы происходили в Христе, и лукавый ждал, будет ли послушание, будет ли благодарным сердце Христа. И ответ таков, именно так Христос и прожил. Он стал виновником спасения, он приобрел навык, то есть он не то, чтобы там один раз проявил послушание, и это зачлось. Каждый день он стал как бы специалистом номер один в вопросе послушания Небесному Отцу, совершившись, Он сделался виновником спасения. Благодарное сердце достигает Божьих целей. И вот что нужно сказать здесь, когда мы говорим о спасении, которое совершил Христос, что действенность этого спасения представляется сегодня всем людям. И совершенно не важно, какой у тебя религиозный опыт, не важно, какие ты грехи совершил. И я признаю, что степень последствий от греха может быть разной. Ты можешь проехать без билетов в автобусе, и это одна часть переживаний. И ты можешь совершить кучу аморальных грехов, и это другая совершенно ответственность и боль переживаний. Но как бы там ни был велик твой список твоих грехов, истина в том, что Христос стал виновником спасения. Будучи обладателем признательного сердца, Христос достиг цель, которую Бог Отец поставил для Него. И для тебя есть благая весть. Если ты не имеешь возрождения, то знай, что сегодня есть возможность обрести его. Ты можешь быть избавлен от уз осуждения. Почему? Потому что однажды на этой грешной земле, в грешной человеческой природе было изменение внесено. Был Христос, который стал виновником спасения. Как Он это сделал? Постоянно. Постоянно подтверждая послушание Небесному Отцу. И это результат благодарного сердца. Когда мы говорим о Христе, у Него есть цель – спасти человечество. Когда мы говорим о нас, какую цель для нас предусматривает Бог, когда Он желает видеть благодарные сердца? Он желает, чтобы мы шли и поступали согласно Его целям. И эта цель, помните, в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 10 стихе написано, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. И ты не сможешь исполнять Божьи цели, если у тебя нет благодарного сердца, если у тебя есть высокое представление о себе, если у тебя нет состояния признательного сердца, ты не сможешь достигать Божьих целей. И вы скажете, конечно, Христос мог стать виновником спасения, Христос мог быть вот этим отражателем признательного сердца, Он мог явить в своей жизни, но нам, мы не можем быть в состоянии благодарного сердца, мы не можем быть в состоянии признательного сердца. И это не так, потому что апостол Павел тоже находится в трудных обстоятельствах жизни, и к нему Священное Писание применяет тот же самый термин. Помните, однажды было сложное плавание, и так, что они были готовы погибнуть. Начали выбрасывать свои вещи. Книга Деяний, 27 глава, рассказывает об этом. И тогда очень грустная ситуация. Павел говорит, мы не должны плыть. Сотник говорит, надо плыть. И они плывут, и плавание затрудняется. И тогда как бы Павел мог бы огорчиться и сказать, вот тебе раз, столько проповедую, столько служу Богу, зачем он допустил такие переживания для меня? Он бы мог смело возмущаться. Но все, что делает Павел, он четко следует состоянию сердца, которое в своей жизни явил Христос. Он в состоянии признательного сердца. Он говорит, я недостоин того, чтобы Бог явил милость. И то, что он еще сохраняет жизнь, это великое и великое благо. И написано, прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он воздал благодарность Господу. Он опять подчеркнул, что я признателен Богу, что он сохранил жизнь. Я признателен Богу, что мы лишились вещей, но сохранена возможность ему служить, возможность влиять на людей. И вы знаете, это влияние прямо там, в стихах ниже, было проявлено. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Павел находится не в очень благоприятных обстоятельствах, однако произошедшее воспринимает как Божий план. Хочется спросить, являешься ли ты признательным Богу за происходящие трудности в твоей жизни, которые не запланированы, сталкиваясь с неожиданной неприятностью, болью, тревогой, остаешься ли ты на позиции признательного сердца или идешь, как мы говорим, в разнос, наполняя свое сердце ропотом и негодованием? Кто-то, может быть, возразит и скажет, у Павла было откровение, что он не погибнет, поэтому он мог иметь убежденность, что будет сохранена жизнь. Друзья, у нас тоже есть много-много обетований, когда Христос говорит, не оставлю тебя, не покину. Когда Он говорит, что из руки моей никто не может вас похитить. И эти обетования не должны быть принижены нашими серенькими мыслишками. И помогает оставаться в положении признательного сердца Богу глубокие отношения с Иисусом. И наша ответственность думать об этом. Есть и шестой вопрос, который мне бы хотелось задать. Как лучшим образом воздать благодарность Господу? И мы уже посмотрели, что его жизнь была определена целью спасения человечества. И жизнь верующего человека также определена Божьими целями. И мы знаем, что наша цель – исполнять дела, которые Христос нам предназначил. И бывает путаница с дарами, которыми человек хочет послужить. Некоторые хотели бы петь, но у них нет голоса. Другие хотели бы играть, но у них нет слуха и так далее. Иногда желание ведет в сторону большего, видного служения. И чтобы избежать путаницы в этих вопросах, Господь в Писании говорит: «Будь верен в малом, начни с незначительного». И помните, в Матфея в 25 главе написано: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Здесь дан принцип того, как Господь определяет служение. Мне от всего сердца хочется пожелать каждому из вас, чтобы вы имели полученное от Господа малое, за которое могли бы переживать, молиться, видя промахи, могли бы исправлять, уставая просить о помощи. И Господь, видя вашу верность в малом, без труда приведет вас к более значимому служению дарами. Помните, в 15 главе Иоанна, в 8 стихе написано: «Тем прославится Отец, если вы принесете много плода». Друзья, вот несколько вопросов, которые связаны со словом «благодарность». Что это значит? Мы посмотрели. Как к этому прийти? Мы видели в примере Христа. Какая ответственность ждет тех, кто не демонстрирует благодарность? Мы тоже увидели в послании к Римлянам. И как наилучшим образом воздать благодарность Господу тоже становится очевидным. У Христа есть цель, она дана и тем, кого Он избрал из этого развращенного мира. И было бы правильно взывать к Богу о том, чтобы Он вам подарил то малое, за которое бы вы держались всем сердцем, понимая, что это дадено не церковным советом, не братом-пастором, а самим Господом, для вас именно. И вам не нужно просить большего. Исполняйте верно то, что дал Господь вам. И этим Божье имя будет прославлено. Вот это будет самая высшая степень благодарности Господу. Пусть Господь вас благословит идти по пути верного служения Ему. Помолимся Господу об этом. Аминь.